Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодняшняя передача будет посвящена накопившимся вопросам, которые нам вы присылали предыдущие дни. Их накопилось большое количество, и мы решили с редакцией целую передачу сегодня посвятить вашим вопросам. Первый вопрос прислала нам Елена Александровна из города Екатеринбурга. Елена Александровна спрашивает: «Весенний период во время поста у меня происходит обострение мигрени. Связано ли это с постом? Как избавиться от боли?» Вопрос достаточно интересный. И сложность ответа связана с тем, что нет каких-либо систематических наблюдений о том, как мигрень влияет на пост, поэтому ответ будет таким достаточно сугубо индивидуальным. Но я думаю, вы не обидитесь, если перед часто достаточно перед каждым или перед вопросом я все-таки буду просить вас обратиться к специалисту по вот именно этой проблематике. Я имею в виду, если вопрос касается какой-то узкой специальности, скажем, не гастроэнтеролога, не специалиста, который занимается общей терапией, в которой я компетентен, это будет правильно, но я думаю, будет правильно и дать некоторые комментарии с точки зрения наблюдения своего, с точки зрения того опыта, может быть, небольшого, но который касался тех или иных заболеваний, в том числе о которых вы спрашиваете. Дело в том, что, как показывает опыт и наблюдение, пост, переход от пищи, содержащей белки и жиры, к углеводистой растительной пище, он определенным образом, как мы с вами и разбирали в передаче, посвященной, как организм реагирует на пост, это сопровождается тем, что организм недополучает ряд достаточно привычных для него веществ, и перестройка на растительную пищу, перестройка на углеводистую пищу, она приводит к снижению количества жиров, аминокислот в общем анализе крови, и в том числе косвенно к снижению и уровня сахара в крови, ну, скажем так, физиологического уровня. А многие из питательных веществ, они являются регуляторами голода, и они в том числе одним из эмоций, которые регулируют голод, является перестройка эмоционального отдела нервной системы. Ну, многие замечали о том, что во время поста, наоборот, даже тревога или какие-то элементы агрессии, они могут усиливаться, не у всех, но могут усиливаться, и это требует дополнительных внутренних элементов борьбы, связанные с успокоением души и тела, для того, чтобы все-таки не предаваться вот эмоциям агрессии, эмоциям тревоги. В том числе перестройка и сам по себе инстинкт голода, который, естественно, физиологически у человека обостряется при переходе на строгий пост. Одним из элементов, сопровождающих состояние голода, является и головная боль. Поэтому обострение заболеваний, сопровождающееся головной болью, или наслоение головной боли как таковой, не связанной с мигренью, а именно связанной с переходом с одного вида пищи на другую, на мигрень, это возможная ситуация. То есть это отрицать и говорить, что это невозможно, ни в коем случае нельзя. Точно так же, как с обратной стороны, известно, что мигрень может провоцироваться и особыми видами пищи. Мигрень может провоцироваться приемом алкоголя, может провоцироваться рядом продуктов, причем у каждого человека, в общем, ну, со своей характеристикой и типичностью. Ну, люди, страдающие этим заболеванием, достаточно долго уже знают определенный перечень продуктов и ситуаций, которые могут с этим возникнуть. Как избавиться и что делать? Ну, достаточно, с моей точки зрения, нужно правильно организовать эту ситуацию. Первое, если действительно вы уже не постуете, не впервые отмечаете обострение мигрени, то, безусловно, превентивно, профилактически необходимо посетить специалиста, который занимается этой проблемой. У нас в стране этой проблемой занимается невролог. Ну, в некоторых регионах есть даже специальный центр головной боли. В частности, в городе Екатеринбурге есть центр головной боли. И, скажем, головной болью как занимается ряд коммерческих клиник, так и занимаются муниципальные, государственные клиники, в частности, нейрохирургическая клиника 40-й больницы. И поэтому, безусловно, имея такой диагноз, необходимо быть на диспансерном учете и с врачом обсуждать возможность усиления базисной терапии. Дело в том, что мигрень, она лечится, как правило, двумя стратегическими направлениями, то есть это препараты, снимающие боль, и препараты, профилактирующие обострение боли. Поэтому вполне возможно, что целесообразно усилить базисную терапию. Если вы ее получаете, если не получаете, то тем более это повод для того, чтобы обратиться к неврологу и получить специфическое лечение, как это положено. Сейчас от мигрени не просто принимают препараты от головной боли, а принимают специализированные препараты, регулирующие тонус сосудов. Следующий вопрос нам задает Татьяна Ивановна из города Екатеринбурга. У меня в крови обнаружили антитела к апистерхам в достаточно большом титре, 1/800. Анализ кала не подтвердил, биохимии и УЗИ печени также не выявили каких-либо изменений. Есть ли у меня апистерхоз или надо ли лечить его? Ну, для того, чтобы было интересно всем, я немножко расширю вопрос Татьяны Ивановны и еще раз напомню. Апистерхоз – это паразитарная инфекция, которая является эндемичной, то есть достаточно распространенной города Екатеринбурга Свердловской области, как и для Тюмени, Пермского края, Сибири, Дальнего Востока и некоторых регионов европейской части России и Российской Федерации. Апистерх – это паразит, который живет, грубо говоря, цикл его в основном связан с рыбой, и заразиться апистерхом человек может только при поедании зараженной апистерхозом рыбы. От человека к человеку апистерхоз не передается. Риск передачи возникает только когда человек употребляет рыбу в недостаточно качественной термической обработке. То есть это вяленая, копченая рыба, это рыба, которая представляется в качестве, так сказать, вот, блюда в пироге. Ну, в ухе, в других продуктах, как правило, риск инфицирования очень небольшой. Какие рыбы могут быть поражены апистерхозом? Это рыбы семейства карповых. То есть это, ну, вот если кто увлекается рыбалкой или у кого есть родственники, знакомые, то это можно у них еще более подробно проконсультироваться. Это чебаки, подлещики, то есть это рыба с белой чешуей. Окунь, судак, щука, хищные породы рыб апистерхозом не болеют. Поэтому надо, во-первых, выбирать рыбу, во-вторых, это рыба исключительно речная, то есть апистерхоз не бывает в рыбе океанической, морской, поэтому здесь тоже надо делать учет риска инфицирования как такового. Что касается непосредственно диагностики апистерхоза, основным методом диагностики апистерхоза является, конечно, выявление кал, выявление яиц апистерха в кале или в желчи. Предварительным методом диагностики апистерхоза может являться выявление антител в крови. Но дело в том, что антитела в крови имеют в 20% случаев ложноположительные результаты, особенно когда у человека есть какое-либо нарушение иммунитета, аутоиммунные заболевания, аллергические заболевания. И в 20% случаев это может быть ложноотрицательный показатель, то есть, в общем, даже когда есть паразиты, кровь не показывает. С точки зрения правильной стратегии, безусловно, тест по крови – это всегда предварительный диагноз, но не окончательный. Нужно подтвердить анализ крови всегда выявлением яиц апистерхов в кале или в желчи. То есть однократного анализа кала на яйца апистерхов недостаточно. Необходимо сдать как минимум 5 раз с интервалом 3-7 дней, то есть 2 раза в неделю или 1 раз в неделю 5-кратный анализ должен быть обязательным. Если в кале не найдено после этой ситуации апистерхоза, то нужно провести дуоденальное зондирование. Дуоденальное зондирование и с исследованием яиц апистерхов в желчи. Если и там не выявлено, то, в общем, сами по себе эти показатели по крови не являются поводом для проведения антиэпистархозной терапии. Это принципиальная позиция гастроэнтерологов, хотя, к сожалению, в ряде школ, в частности, в школе инфекционистов, высокий титр считается поводом для проведения антигельминтной терапии. То есть здесь, безусловно, есть разные предпочтения врачей, разные научные школы, и это тоже, к сожалению, приходится учитываться. Но вот школа гастроэнтерологов, которую я представляю, вот считает целесообразным проведение лечения исключительно после подтверждения самого продукта жизнедеятельности эпистархоза, не просто по крови антитела, а именно выявление яиц эпистархов. Следующий вопрос. Лидия Геннадьевна из города Сесерт спрашивает. У меня заболевание мерцательной аритмии. Как соблюдать пост? Ну, во-первых, безусловно, Лидия Геннадьевна, нужно определиться степени мерцательной аритмии. То есть постоянная она, пароксизмальная. Насколько она вызывает нарушение работы сердца, сопровождается сердечной недостаточностью, не сопровождается сердечной недостаточностью. Поэтому, безусловно, более конкретная характеристика вашего диагноза, она может накладывать отпечатки на, скажем, возможность соблюдения поста и невозможность. Если это постоянная форма мерцательной аритмии, которая сопровождается сердечной недостаточностью, то соблюдение поста не с точки зрения медицинской нерационально, потому что требуется, наоборот, питание, которое, ну, не избыточное, но содержащее в том числе и белки, в том числе и жиры, которые на самом деле необходимы для поддержания работы мышц сердца. Опять же, многое зависит от того, сочетается мерцательная аритмия, не сочетается с избыточной массой тела или с ожирением. Если сочетается с ожирением, и лечащий врач говорит, что ожирение, оно является фактором, провоцирующим мерцательной аритмии, то пост, но, конечно же, с послаблениями целесообразен. Именно с послаблением. Поэтому все-таки, наверное, такой канон поста в чистом виде при мерцательной аритмии с врачебной точки зрения соблюдать полностью нельзя. Нужны хотя бы молочные, кисломолочные продукты, рыба в разрешенные дни, поэтому здесь вопрос достаточно широкий. Если же это мерцательная аритмия без сердечной недостаточности, пароксизмальная, то есть приходящая и уходящая, которая хорошо контролируется лекарственными препаратами, то есть она не обостряется, она не провоцирует, она не беспокоится, то соблюдение поста возможно, но опять же только под наблюдением или при периодическом осмотре врача, для того, чтобы не спровоцировать обострение заболевания. Следующий вопрос. Наталья Андреевна из города Екатеринбурга спрашивает. У меня сильная метеозависимость. От погоды происходит обострение гастрита, синдрома раздраженного кишечника. Что порекомендуете? Те состояния, которые вы озвучили, Наталья Андреевна, вот, скажем, синдром раздраженного кишечника, это функциональное расстройство работы толстой кишки, сопровождающейся болями в кишечнике, с изменением характера стула. То есть это или запоры, или поносы, или боль, она связана со стулом, когда человеку становится легче после стула. Но вот я хотел бы это определение проговорить для того, чтобы не было путаницы, потому что иногда люди называют диагноз, а, к сожалению, под этим диагнозом понимают разные состояния врачи и пациенты. Хронический гастрит – это воспаление слизистой желудка. Это заболевание, связанное на 90% с геликобактерной инфекцией, с инфекцией, которая живет в желудке как таковом. С точки зрения своего опыта могу сказать, что никогда ни один гастрит я не видел, чтобы он был связан с изменением погоды. Дело в том, что в желудке есть еще другое распространенное заболевание, так называемая функциональная диспепсия, когда не воспаление в желудке, а нарушение работы мышц желудка определяет боли, отрыжку, чувство дискомфорта и тяжести. Вот это нужно понять, что на самом деле у вас функциональная диспепсия или хронический гастрит как таковой. И это может сделать опытный гастроэнтеролог как таковой. Но возвращаясь к синдрому раздраженного кишечника, четко могу сказать, что функциональное заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника, это так называемое психосоматическое состояние, практически на 80-90%. То есть это болезнь, которая связана в том числе и с интенсивностью, особенностью работы нервной системы. Во многом синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия – болезни, которые ассоциированы с ситуационной тревожно-депрессивной реакцией, то есть с невротической реакцией нервной системы, когда человек имеет тревогу, то есть он боится какой-то ситуации. Ну, тревога – это эмоция, обращенная в перспективу, то есть человек испытывает страхи по поводу разных состояний – здоровья, финансового благополучия, семьи, родственников и так далее. Депрессивная реакция – это реакция, связанная с элементами депрессии, то есть слабость, недомогание, потеря настроения, тонуса, нежелание какие-бы работать. Ну, в общем, я, конечно, очень так приблизительно даю это определение. Психотерапевты могут немножко улыбнуться, даже покритиковать меня за эти вещи, но я говорю это с упрощенной точки зрения для общего понимания. Так вот, и говорю для того, чтобы человек сам понял, есть у него тревожно-депрессивная реакция или нет, есть у него чувство постоянного переживания, страха, или у него есть чувство депрессии, подавленности как таковой. И вот метеозависимость-то как раз в основном влияет на тревожно-депрессивную реакцию. Ну, в частности, все знают хорошо по себе, даже когда у человека нет тревоги и депрессии, что если солнышко выглядывает, то и настроение поднимается, и тонус жизненный поднимается. А когда пасмурная погода, снег, слякоть, то возникает чувство слабости, недомогания, иногда тревоги, иногда депрессии. Ну, в общем, не очень хочется работать и двигаться. А у человека, имеющего тревожно-депрессивную реакцию, эти факторы погоды, они еще сильнее давят на его эмоциональное состояние. И поэтому рискну предположить то, что, скорее всего, метеозависимость влияет на функцию центральной нервной системы. А центральная нервная система, как регулятор работы внутренних органов, уже непосредственно сама, собственно, влияет на работу желудка и кишечника. Что порекомендовать? Ну, безусловно, первое – это понять, что все-таки на самом деле метеозависимость, что обостряет, непосредственно ли состояние внутренних органов или опосредованно через состояние центральной нервной системы. И в соответствии с этим, если все-таки это, вот, как я предполагаю, тревожно-депрессивная реакция, все-таки элементы, связанные воздействием изменения погоды на тревогу и депрессию, то, конечно же, нужно начать с АЗОВ. Первое, нужно понять, что это тревожно-депрессивная реакция, и пройти консультацию. Или психотерапевта, или там, где нет психотерапевта и функции психотерапевта возложены на психиатра, то психиатра для того, чтобы пройти тесты, понять действительно, какая эмоция, какие невротические реакции у человека присутствуют. И следующий этап – это решить, какой объем лечения требуется. Иногда достаточно часто бывают так называемые рациональные беседы, когда человеку объясняют, в связи с чем те или иные эмоции возникают, и, собственно, что с этим делать. Иногда требуется и прием фармацевтических препаратов, те, которые бы снимали нарушение обмена веществ между нервными клетками, которые лежат в основе и тревоги, и депрессии, и, соответственно, исправляли эту эмоцию тревоги и депрессии. И, соответственно, когда будет под контролем тревожно-депрессивная реакция, то и внутренние заболевания, связанные с этой реакцией нервной, они будут протекать значительно легче. Это очень. Галина Михайловна из города Екатеринбурга спрашивает, как относиться к гомеопатии. Как врач, имеющий диплом классического образования, я к гомеопатии отношусь, скажем так, нейтрально-отрицательно. Что под этим скрывается? Нейтрально, ну, я не видел ни одного человека, которого бы гомеопатия вылечила, ну, по крайней мере, в моей клинической практике, может быть, она такая не очень широкая, хотя 20 с лишним лет медицинской деятельности, они, в общем, тоже показывают достаточно большой объем пациентов, с которыми я встречался. Были некоторые наблюдения в моей практике, когда люди говорили, что им помогают гомеопатические мероприятия, но это были, как правило, пациенты с так называемыми функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То есть это две группы есть таких заболеваний глобальных, в гастроэнтерологии органические заболевания, когда есть воспаление, инфекция, язвы, эрозии, какие-то нарушения структуры органа. А есть функциональные заболевания, заболевания, при которых орган, в общем, целый и относительно здоровый, но он неритмично работает. Ну, вот в качестве примера предыдущее обсуждение, синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия. Вот. Но дело в том, что при функциональных заболеваниях помогает психотерапия. Помогает огромное количество мероприятий, когда у человека голова, грубо говоря, переключается, освобождается вот от тревог, связанных с опасением за свое здоровье. Человеку становится легче в отпуске, человеку становится легче, когда ему расскажут какие-нибудь красивые сказки про травы, человеку становится легче, когда ему расскажут красивые сказки про гомеопатию. И вот он принимает гомеопатию, верит в нее и, собственно, вот получает психологическое переключение и улучшение как таковое. Ну, в этой ситуации я всегда говорю с точки зрения структуры, верить-то надо все-таки в Господа Бога, если человеку нужна вера, а не в гомеопатию как таковую, а все остальное это уже искусство врача классического. Скажу больше, у нас нет институтов, которые занимаются гомеопатией. Вроде бы в некоторых институтах есть факультеты, которые готовят таких специалистов, но у нас нет государственной специальности гомеопат, вообще ее нет. Это такие как бы не сертифицированные, я бы сказал, с точки зрения государственной структуры специалисты. Все гомеопаты, это фактически, получается, в идеале должны быть люди, которые получили классическое медицинское образование, а потом еще получили дополнительные вот какие-то курсы по усовершенствованию гомеопатии. Но вся классическая медицина во всем мире гомеопатии относится как, точно так же, как к вере в плацебо, в рациональную психотерапию как таковую. Ну вот, свою точку зрения сказал. Я не рекомендую этим заниматься, точно так же, как и фитотерапией, травами. Нет такого специалиста-фитотерапевта. Это какой-то нонсенс, недоразумение, честно сказать. Когда рассказывают, что я фитотерапевт, и, так вы покажите диплом. Вы кто? Вы врач классического образования? Значит, вы врач-терапевт. А фитотерапевт – это что-то такое неопределенное. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Не может специалист медицинского профиля лечить только травами. Фитотерапия, она сейчас более-менее узаконена, как один из элементов клинической фармакологии. Но опять же, вся клиническая фармакология, она сейчас с удовольствием используют препараты на травах, но те, которые готовятся в специальных заводах, по специальной концентрации, по специальной рецептуре, а не вот те сборы, которые непонятно где собирали у дороги или где-то там чего-то там. И самое главное, что практически ни одна фитотерапевтическая методика, она не прошла сертификацию, я, по крайней мере, не знаю, и не спасла ни одного человека. Фитотерапия также помогает как гомеопатия, как и психотерапия на самом деле. Но они вечно конкурируют, рассказывают, кто из них лучше. Мое убеждение совершенно глубокое. Этим заниматься можно, пока ничего серьезного нет с точки зрения там, профилактики, да и лучше вообще не заниматься. Вести здоровый образ жизни и соблюдать все каноны православия, тогда не понадобятся эти глупости с гомеопатиями да с травками на самом деле. Ну, я прошу прощения за свою категоричность, но она основывается на практическом опыте, который, собственно, в своей клинической практике я видел и который наблюдал. Ольга Петровна из города Екатеринбурга спрашивает: у меня полипы в носу, предлагает сделать операцию. Насколько сложная эта операция? Ну, вообще операция не сложная на самом деле, я не слышал и не помню, чтобы приводила к каким-то серьезным осложнениям. Конечно, нужно делать это в сертифицированной клинике у грамотных специалистов как таковых. Если это полипы, связанные с нарушением носового дыхания и имеют соответствующую симптоматику, то, конечно, их необходимо лечить. Но вместе с тем, но не под всеми, но под большинством полипов, которые возникают, есть тот или иной процесс воспалительный, аллергический. Поэтому, конечно же, нужно не только провести операционное пособие, но и пройти специалиста, консультацию лор-врача до операции или после операции для того, чтобы провести, если это возможно, профилактическую терапию, чтобы полипы не образовались. Иногда это возможно, иногда полипы, в общем, образуются с точки зрения такой наследственности, скажем так. Александра Сергеевна из города Екатеринбурга спрашивает: при небольшом охлаждении, так же, как и после еды, у меня появляется насморк. Как лечить? Ну, Александра Сергеевна, слушайте наши следующие передачи. Мы вот следующую передачу, ну, следующих передач посвятим аллергическому риниту. То есть это насморк, который возникает при аллергических реакциях, в том числе и при ситуации повышенной чувствительности. Но предварительно скажу, что, конечно же, с точки зрения точного диагноза вам нужно пройти консультацию лор-врача для того, чтобы он осмотрел, соответственно, в зеркалах нос, пазухи и определил, с чем связан этот насморк. Если это действительно аллергический ринит или ринит, связанный с повышенной чувствительностью, с гиперреактивностью, то, соответственно, лечится или аллергия, или лечатся вот те изменения, которые возникают. А лечить, соответственно, в зависимости от причины, необходимо препаратами, устраняющими аллергии, препаратами, снижающими гиперреактивность слизистой носа. Иногда это бывает реакция на лекарственные препараты, поэтому требуется, конечно, такая систематическая консультация и систематическое обследование как таковое. Татьяна Васильевна из города Серова спрашивает. Моей внучке 3 года. Поставили диагноз герпетическая инфекция миндалин. Аденоидит. В садик не ходит, так как низкий иммунитет. Что делать, как лечит? Ну, безусловно, здесь речь идет, скорее всего, об ребенке, действительно имеющего пониженный иммунитет. Поэтому здесь целесообразно консультация иммунолога. Если есть такой у вас в городе Серове, то это хорошо. Если нет, то это, безусловно, повод для обращения в областную клиническую больницу детскую, где, в общем, такие специалисты есть, для того, чтобы, во-первых, сделали тесты на иммунограмму, во-вторых, разработали мероприятия как таковые. С точки зрения вот такой общемедицинской, хочу сказать, что, конечно же, есть определенные такие врожденные аспекты дефицита иммунитета, когда ребенок рождается слабым. Но во многом еще, наверное, процентов, ну не на во многом, процентов на 30-40 состояние иммунитета определяется еще и образом жизни. Правильное питание, жесткое соблюдение режима, связанного с трудом, отдыхом и прогулками в том числе. То есть здесь, знаете, такие страхи часто бывают, когда ребенка запечатывают в 3 одежды, не дают возможности гулять. Это, к сожалению, заканчивается еще хуже. То есть он еще меньше сопротивляется окружающей инфекции как таковой. Но грамотно, конечно, нужно начать консультацию с иммунолога, детского иммунолога, областная клиническая больница. Валентина Алексеевна из города Екатеринбурга спрашивает. Мне поставили диагноз заболевания тонкого кишечника после прохождения компьютерной томографии. Обнаружили атрофию поджелудочной железы. А про состояние тонкого кишечника никак не сказали. Ну, видите, если они не выявили на компьютерной томографии поражение тонкой кишки, то, видимо, его и нет. Соя поднимается, лейкоциты, повышенный уровень. Как обследовать тонкий кишечник? Тонкий кишечник обследуется у нас с помощью следующих процедур. Это специальная магниторезонансная томография или КТ тонкого кишечника. Это не во всех клиниках делается, поэтому прежде чем вы в ту или иную больницу обращаетесь, то вам, безусловно, надо спросить, а вот исследование тонкой кишки делают или нет. Это вам должен, конечно, доктор подсказать, который вот ведет вас и курирует, в какую клинику обратиться. Второй момент. Есть такая видеоэндоскопическая капсула, когда человек глотает капсулу, она весь желудочно-кишечный тракт проходит у него и делает такие фотоснимки. Но, к сожалению, в государственной службе эту капсулу не предоставляется, она делается только в коммерческих службах. И третий момент – это исследование с помощью видеоэндоскопа, интестиноскопия, когда человеку делают глубокое исследование тонкой кишки. Ну, эта процедура делается в областной клинической больнице номер 1, поэтому вот в зависимости от этих 3 возможностей, безусловно, и должна быть решена задача вашим лечащим доктором. Владимир Юлианович из города Екатеринбурга спрашивает, как влияет на работу кишечника запор, надсады и сутулость? Ну, на самом деле, как правило, очень мало. Но дело в том, что если это тяжелый какой-то сколиоз позвоночника, то это может влиять на работу внутренних органов, это безусловно. Вот, то есть, ну, это такой достаточно грубый сколиоз, грубая деформация позвоночника. Какие-то легкие элементы сколиоза, не грубые, мало влияют на развитие запора. А надсада, ну, я понимаю, под надсадой вы понимаете тяжелую физическую перегрузку. Если это не сопровождается тяжелым висцероптозом, то есть опущение внутренних органов, то, как правило, это тоже крайне мало влияет на работу кишечника. Вообще, вот в этом году Российская гастроэнтерологическая ассоциация приняла специальный алгоритм, по которому вот запор лечится, и начинается пробное лечение в течение 1-2 месяцев. Если эффект от подобранных и рекомендованных препаратов не существует, то человеку предлагают рентгенологическое исследование толстого кишечника, сначала ирригоскопия, а потом исследование моторики толстой кишки. Это у нас в городе Екатеринбурге делается для того, чтобы определить, как кишечник работает. Уже тогда все вопросы снимаются, есть или нет связь надсады и сутулостью как таковой. Конечно, порекомендую вам обратиться к гастроэнтерологу в поликлинику по месту жительства или сейчас большое количество медицинских центров. В общем, создается, если есть возможность и желание обратиться, для того, чтобы с этим вопросом разобраться. На этом все вопросы, которые мне передала наша уважаемая редакция, закончились. Спасибо вам за них. Я всегда рад, когда есть обратная реакция, когда вы задаете вопросы. То есть, в общем, наша передача, она интересна, и мы пытаемся ответить на ваши запросы. Ну, как всегда, я, отвечая на вопросы, прошу вас прощения, связано с тем, что поставить диагноз по радио невозможно, назначить лечение по радио невозможно, возможно только подсоветовать вектор, куда обратиться, какие особенности могут быть при этом заболевании и какие могут быть на самом деле особенности ведения. А все вопросы, безусловно, по диагнозу, лечению, безусловно, это компетенция лечащего врача. На этом наша передача подошла к концу. Как же всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующий передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.